Дальний свет.
13.09, Дальний свет, Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Андрей Тарасов, автоэксперт. Я думаю, что уже по традиции у нас в гостях автоэксперт Андрей Тарасов, ну и автор собственной системы безопасного вождения. Андрей, здрасте.
Добрый день.
Безопасное и контраварийное, безопасное и безаварийное вождение. Это одно и то же в данном случае? Вот об этом хотелось бы поговорить в самом начале нашей беседы.
Ну, вот интересный вопрос, потому что, с одной стороны, вот когда без аварии люди едут, вроде бы это безопасно, но есть такое сравнение, не мое, это, подумал, что такой Каминских из Москвы инструктор, который сравнивает безаварийное вождение с движением пешком вдоль края пропасти, буквально метр от края. И ты вот идешь километр другой, и любой ветерок тебя может столкнуть. Это, ты не падаешь. Вот это вот безаварийное вождение. А ты идешь от пропасти метров 100, и там хоть задуйся ветер, ты не упадешь. То есть как бы тут работает удача. Повезло, не повезло. А вот безопасное вождение, оно предполагает какие-то определенные действия водителей. Вот здесь как раз об этом бы хотелось поговорить. Какие действия, на что это можно будет разложить?
Ну что ж, в таком случае давайте начинать раскладывать. Какие действия? Я помню, собственно, одна из первых историй, которая вот у нас с вами была связана, когда мы проходили, ну так, условно говоря, ознакомление, да, с безопасным вождением, начиналось еще до посадки в автомобиль. Вот еще до посадки. Обойти автомобиль по кругу, посмотреть, все ли с ним в порядке.
Да, конечно. Спущенные колеса, там, насколько он там чистые стекла и прочее. Тут я бы хотел сказать вот какую вещь. Безопасность можно разделить на две части, и так она, в принципе, делится. Активная и пассивная. Вот пассивная как раз это там, где автомобиль, там, где подушки безопасности, насколько там крепкий кузов и все такое прочее. То есть там я фактически не действую, пока не выбираю, только лишь когда выбираю автомобиль в автосалоне. А вот активная, она действует тоже на несколько частей. Одна из них это там, где я могу действовать как водитель. Вот именно там и кроется вся наша вот безопасность в наших действиях.
А там, где вы можете действовать как водитель. А, тут ведь еще очень многое, как мне кажется, зависит от автомобиля.
Но тут, опять же, вот если как бы идти по такой градации, активная безопасность можно разделить условно на две части. Это действия мои и в автомобиль. То есть насколько он приемистый, насколько там мощный мотор, насколько хорошо улица. То есть какая-нибудь там какой-нибудь автомобиль древний с плохим рулевым и слабым двигателем, он уже активно не может действовать, то есть он уже небезопасен. Это одна часть. И как бы когда я выбираю автомобиль, здесь, конечно, важно внимание обратить на мощность двигателя, на то, как он управляется. Это пока не составляющая при покупке автомобиля. А вот другая часть – это насколько я действую. И тут существует, так вот мы можем пока накидать, четыре основные составляющие этого действия. Это моя готовность к какому-то, какой-то ситуации, насколько я внутренне к этому готов. Как я сел за руль, я уже, как мы говорили в прошлый раз, не пешеход, я уже водитель, и готовность к какой-то опасности у меня уже существует. Это наличие места для какого-то маневра. Есть ли у меня это место или его нет, могу ли я его совершить. Это запас тяги, насколько я могу ускорить автомобиль или там, его замедлить. И это запас сцепления. Как раз вот сейчас у нас начинается, уже идет месяц время, и будет долго сцепление отсутствует практически. То есть вот эти четыре составляющие можно уже разобрать более детально.
Ну, здесь по поводу сцепления начинается самое приятное, пожалуй, что время. Время, когда ты начинаешь потихоньку ненавидеть дорожников за их привычку заливать все вокруг странной гадостью, от которой портится автомобиль, вместо того, чтобы просто аккуратненько убирать, не знаю, там, ну, излишне нападавший снежок.
Тут же был такой слух, что собираются теперь снег тамбовать.
Значит, смотрите, во-первых, не слух, а абсолютно нормальная, четкая информация, которая рассматривалась на полном серьезе. Относится это к ряду дорог региональной категории. Обкатывается сейчас на Мурманской области. Это трамбовка снега, не просто, в данном случае это не просто там проехал трактором, трамбанул там дорожку к своей даче, нет-нет. Это такая технология зимних дорог, такая технология содержания зимних дорог. Она достаточно активно применяется в западных странах, вот, собственно, северных.
Финляндия,
да, Норвегия, северных скандинавских, абсолютно верно. Финляндия, Норвегия, Швеция и так далее. Это относится не ко всем дорогам, а отнюдь. Понятное дело, что когда мы говорим про автострады, автостраду, по которой, собственно, в постоянном режиме за час проезжают там несколько тысяч автомобилей, это один коленкор. Но когда мы говорим про региональную дорогу, у которой нагрузка 200-300 автомобилей в сутки, то, в общем, задается очень большой вопрос. А должны ли мы постоянно задействовать технику для того, чтобы выскребать ее до асфальта раз, там, я не знаю, и держать еще при этом асфальт в состоянии близком к идеальному для того, чтобы, ну, соответствовать стандарту. А поэтому технология трамбовки будет применяться, и, ну, вернее так, пока обкатывается именно на таких дорогах, это отдельная особенность содержания вот зимника. Мы как-то раз даже разбирали в «Дальнем свете» с нашими слушателями эту историю, то есть мы спрашивали, верят ли они, что это будет, ну, реально. Потому что
у нас и так вот дороги боковые, там едешь в сторону Кунгу, уезжаешь на Белугу, и там уже дорога не до асфальта, там уже либо гололед, либо укатанный снег.
Ну, в данном случае вот это будет как раз вариант укатанного снега. По мне, просто замечательная история. Просто понятно, что здесь нужно менять стандарты содержания дорог, с одной стороны, и они будут изменены, если мы введем эту технологию в строй, там, да, они будут изменены, потому что, ну, понятно, что утрамбованная дорога не соответствует текущим стандартам содержания в зимний период. Вот. А с другой стороны, нужно, конечно, будет очень серьезно говорить об изменении подходов к управлению автомобилем, начиная с тех же самых автошкол. Все-таки в автошколах никто не учит ездить по зимнику.
Ну, у нас там вообще другая система сейчас, поэтому там у нас мало чем учат. Вот вопрос такой у меня ко всем клиентам, когда спрашиваю, и вас спрашиваю, чем отличается, на ваш взгляд, алмаз от бриллианта?
Ну, в данном случае там классический ответ – бриллиант – это ограненный алмаз.
А зачем?
Для красоты, для того, чтобы оправу вставить.
То есть больше качества получается. То есть качество природного сырья, которое там добыли где-то, становится более дорогим, более там, нужным. Так вот, если взять, там, условно говоря, всех нас с вами, которые мы, когда пришли в автошколу, вот, там, миллионы людей, которые поступают и поступали, это такое некое природное сырье, такие некие алмазы, которые там, школа более-менее там, помыла, почистила и отправила в жизнь. А вот если мы перейдем к этим вот нашим... составляющим безопасности, это та самая гранка, те самые как бы алгоритмы, те самые грани, которые позволяют даже, быть может, не самому такому сырью заметному стать хорошим водителем. И как раз вот об этом вот, я и пытаюсь сказать, что вот эта вот система, и эта система ведь может получить каждый человек не только там в автошколе, он может сам учиться, когда у него есть определенный подход. Вот я хочу быть безопасным, что для этого я должен сделать, что я должен уметь? И когда он себе эти вопросы найдет ответы на эти там где-либо у нас на передаче или там где-то там, в интернете, в книгах у друзей, тогда он будет сам себя огонять и, даст Бог, будет тем самым готовым ехать по любым дорогам, укатанным, утрамбованным, со свежим снегом.
Ну, в данном случае абсолютно закономерная история. Другое дело, что самостоятельной водительской огранке подвергать себе крайне сложно, потому что периодически надо смотреть на себя со стороны, а вот эта вот самоогранка довольно часто не более чем закрепление ошибок, которые ты делаешь, ну, там, в общем, не зная о них. Возьмем ту же самую классику, да, там, почему у вас болит спина после 12-часовой езды за рулем. Ну, потому что там 12 часов за рулем это много. Это фигня, это все. 12 часов за рулем это немного. Это нормальная история, 12 часов за рулем, если вы при этом там каждые 3-4 часа делаете там небольшой перерывчик на то, чтобы, простите, до кустиков дойти, вот, пожалуйста, никаких проблем. А если, да, даже если и не делаете, то это не самая страшная история.
Просто правильно сели, это
да.
Уже...
Да, да, да. А спина у вас болит, потому что вы сели неправильно, у вас посадка неправильная. А она может быть неправильной в любом автомобиле. Это, начиная от полуспортивного седана, на котором сейчас что-то очень принято вваливаться, как будто вот ты, вот, я не знаю, там в ковшике вот в этом вот такая вот полуунитазный вариант. Вот ты вваливаешься туда, и потом ты начинаешь руками себя подтягивать к рулю, потому что не видно ничего. Почему об этом так спокойно говорю? Сам так ездил достаточно долгое время. Так ездил, и ровно в тот момент, когда умные люди мне пояснили, что, в принципе, ну, это совершенно не вариантом. Тут подними, тут опусти, тут спинку приведи в это состояние. Неудобно, привыкай. И вот после того, как, собственно, ловишь себя на мысли, что а сейчас уже 12 часов за рулем не является проблемой, ты понимаешь, насколько важна вот эта вот штука, как, такая штука, как посадка. Но ровно до тех пор, пока со стороны тебе не показали самостоятельно не сесть.
Ну, я согласен, что нужна обратная связь, потому что мы ведь ходим заниматься в спортзал, потому что там есть какая-то обратная связь, какая-то есть методика. Хотя можно заниматься и дома. И кто-то занимается дома, кто-то пытается найти какую-то такую систему, которая помогает ему все это лучше освоить.
Отсюда, вот, собственно, вернемся к вашей мысли о том, что можно и за самоогранкой заниматься. Можно, безусловно, но все-таки желательно как минимум 2-3 дельных совета получить. А потом, в общем, хорошо их запомнив, отрабатывать. Возможно, вот так вот есть смысл.
На самом деле, тут не нужно много каких-то советов. На самом деле, когда у тебя есть внутреннее желание ездить лучше, безопаснее, чтобы быть живым и здоровым и своих близких сохранить, и есть такая составляющая в голове, тогда надо просто почитать, спросить кого-либо и двигаться дальше. То есть здесь не требуется долгих там многочасовых занятий, лекций и всего такого прочего. На мой взгляд.
Ну, собственно, давайте тогда вот еще о таких важных характеристиках. То есть безопасное вождение – это же в первую очередь, в общем, такой на бытовом уровне, но довольно строгий расчет. Довольно строгий расчет. И сам по себе этот расчет, он должен проявляться практически во всех мелочах. Ну, например, таких как, я не знаю, там, выход на обгон. В тот момент, когда вы ходите на обгон, вы уверены в том, что вы его завершите? Насколько точно вы в этом уверены? И вот безопасное вождение – это вождение, когда вы можете посчитать.
Ты можешь себя спросить, а надо ли мне это сейчас сделать?
Да. И ответить на этот вопрос. Ну, ладно, давайте мы сделаем так. Я так смотрю, нам нужно где-то прерваться с минуты на минуту на рекламу. Значит, ну, повторим еще раз 4 компонента. Вот мы говорили о 4 компонентах.
4 компонента, а один из них первый – это готовность к экстренному действию. То есть я сел за руль, и я уже понимаю, что я должен быть готов к какому-то маневру, к какому-то действию. Это определяется двумя вещами. Определяется моей посадкой, то есть готовностью физической, положением рук на руле и на педали в определенном месте, вот, и внутренней собранностью. То есть я не должен тут отвлекаться на многие факторы, потому что я наблюдаю за дорогой, и это основное для меня. Это первый фактор. Потом запас для маневра. И когда мы смотрим, видим, как близко очень многие едут, понимаем, что у них нет запаса для маневра. Он не может не повернуть руль безопасно, чтобы объехать кого-то, не может не успеть остановиться.
Ну, это один из моих, собственно говоря, знакомых как-то хорошо сформулировал в виде правила. То есть, да, если я на трассе могу разобрать номера впереди идущего автомобиля, значит, я еду слишком близко.
Ну, тоже вариант. Есть более такие четкие критерии оценки этой дистанции, но тоже вариант.
И еще 2 сразу же после рекламной паузы. Давайте сейчас прервемся, потом продолжим.
Дальний свет.
13:24. Роман Попов, Андрей Тарасов, «Дальний свет». Еще 2 критерия. Мы еще поговорили про уверенность.
Про готовность,
про дистанцию.
Про дистанцию, про место. Угу. И теперь еще 2 момента, которые стоит отметить. Это запас тяги. Запас тяги – это очень важно отметить для тех, у кого машина с механикой, потому что я очень много вижу, либо едут на нейтралки часто очень, непонятно почему, точнее, объясняя какой-то странный экономит топливо, который
экономится. Да. А я накатом. Слушайте, ну подождите, вы себе представляете вот это движение накатом. Сколько у вас идет секунд на то, чтобы сейчас...
Что-то сделать,
потому что контроль над мотором должен быть всегда.
Либо едут на повышенные передачи, опять же, это вот пословутый экономит топливо. Тут очень важно поделиться, когда сел за руль, что для тебя важнее. Если экономит топливо, то да. Надо быть тогда готовым к каким-то проблемам на дороге, потому что высшая передача, она всегда не дает вам запаса по тяге, по разгону.
Ну, высшая передача очень хороша, я скажу, очень хороша в тот момент, когда вы на большом перегоне, на пустых дорогах, и, в общем, тогда, конечно, но и здесь я бы вот до уровня врубая пятую не доходил.
Тут все же определяется просто еще. Тяга – это момент максимальный крутящий, это обороты. 3000 оборотов — это тот момент, который нам позволяет делать уверенный обгон.
И да, 3-3,5 там, может 3, быть,
да,
предел.
Это вот как раз то, что у нас есть на тахометре, почти все машины с тахометром, и важно понимать, когда у тебя 1500 оборотов, ты нажимаешь на газ, и ничего не происходит, и машина у тебя не разгоняется, а ты хотел бы куда-то просто вскочить в какой-то промежуток. Угу. И запас сцепления колес с дорогой. И тут несколько моментов определяется. Надо понимать, когда у нас наступает зима, у нас всегда запас уже по определению будет низкий. потому что скользко, холодный асфальт, снег, каша и т.д. и т.п. Дальше надо понимать, что шипы на колесах – это не панацея, это когда у тебя голый асфальт под колесами, это некие такие своеобразные коньки, и ты там также можешь скользить. И здесь зависит очень много от действий водителя и от того, насколько ты точно работаешь рулем, и вот эти вот все пресловутые какие-то резкие движения там, резко влево, резко вправо – это как раз потеря сцепления. Резкие торможения. Сейчас почти везде есть АБС в машинах, большинство даже в наших ходячих машинах. Надо понимать, если у вас постоянно трещит АБС, что-то вы делаете не так. То есть вы поздно замечаете, скорее всего, препятствие и резко тормозите. То есть если я как водитель езжу, и мой автомобиль мне ничего не говорит, ни лампочки не мелькают, никакие там сигналы не сигналят, это хорошо. То есть я правильно еду. Если все пищит и скрипит, это вот ошибки.
Ну, здесь я бы вспомнил такой замечательный абсолютно пример из собственной практики. Мне довелось довольно много поездить на заднеприводном мощном автомобиле с отключенными системами стабилизации. Это очень приятно, хотя бы потому, что в какой-то момент ты начинаешь сам быть вот этой вот самой системой стабилизации. И если это не почувствовать один раз, вот один-два раза в своей жизни, то потом по-прежнему будешь считать, что автомобиль – это какой-то танк. А вот сама по себе штука, когда ты разгоняешься и чувствуешь, как начинает медленно, вот чуть-чуть автомобиль, вот он не хочет в этот, он не хочет дальше разгоняться. Он сейчас, вот еще чуть-чуть его поведет вправо ли, влево ли. Это будут миллиметры, но ты это начинаешь чувствовать. Тогда да, тогда ты понимаешь, что у тебя под тобой а, махина, б, почти неуправляемая, в, там, в общем-то, скорость у тебя очень приличная. А потом ты смотришь на спидометр, опа, ребят, ну это все, это 47 километров в час. 47. 47, и все.
Ну, это вы такой любитель вот поездить. А ведь наша аудитория, я думаю, во-первых, я считаю, что это наша передача обычно тем, кто заканчивает автошколу сегодня. Кто вот сегодня, завтра выходит в этот интересный, сложный и опасный мир вождения. То есть те, кто уже поездили много лет, они, быть может, считают, у них есть опыт, и они нас могут не слушать. А начинающий водитель, потом, насколько я понимаю, таких любителей, как, допустим, мы с вами, их все меньше. А большинству нужно просто спокойно сесть в автомобиль, вот там, отвезти детей в садик или в школу, поехать на работу, съездить в магазин, вернуться. И он цели себе, вот то, что вы говорите, не ставит. И тогда ему важно понимать, что если у него постоянно что-нибудь там пикает и трещит, он даже этого не знает, он ведь не всегда знает, зачем это происходит. Почему оно произошло? И когда мы ему помогаем, говорит, смотри, вот АБС работал, там педаль завибрировала, тормози плавнее и чуть раньше. И уже, я думаю, ему это поможет безопасно ехать с своими детьми в школу, там, на работу, куда-то еще.
Ну, тем более, что очень часто вот этот вот процесс срабатывания АБС, в общем, никак не отражается ведь на работе водителя. То есть он слышит это хрипение, и тем не менее все равно, жестко вцепившись в руль, ведет машину прямо.
Ну да, то есть, к сожалению, до сих пор не многие не знают, что машина остается управляемой. И если есть запас пространства, о чем я говорил в самом начале, слева или справа, можно просто повернуть руль и объехать это препятствие.
А очень часто, если запаса пространства нет, то можно повести машину в менее опасное препятствие, нежели бампер впереди стоящей машины.
Ну, да, да.
Тот же самый сугроб – прекрасная история. Вы потратите 2 часа, вытаскивая машину, но зато это будет относительно целая машина. 13 часов 29 минут. Минут прервемся.
Дальний свет.
13 часов 33 минуты. Роман Попов, Андрей Тарасов, «Дальний свет». Говорим о безопасном вождении. Безопасном и безаварийном. Мы пытаемся понять, безопасно и безаварийно – это одно и то же. И, в общем, по большому счету, оказывается, нет, потому что разница между ними следующая. Безаварийное вождение до первой аварии, а безопасное предполагает, в первую очередь, ваше непопадание в аварийные ситуации. Да, ваше непопадание в ситуации. Это не значит, что у вас аварий никогда в жизни не будет. Может быть, и будут. Потому что очень часто складывается ситуация на дороге, когда от ваших активных действий не зависит совершенно ничего. Это бывает. Это как бы это тоже реальность. А можно сейчас очень долго рассуждать на тему. Могли вы предугадать, что вам сзади прилетит, там, я не знаю, там машина плохо тормозящая, или не могли? Могли вы там отойти или не могли? Но в принципе, да, если вам сзади кто-то влетает, это ситуация, которую довольно сложно там предугадать, хотя теоретически и можно.
Можно и теоретически, но дело в том, что все-таки надо говорить вот о чем. Вот закончил автошколу человек, стал ездить, вот сейчас ситуация первая зима, и возникают разные этапы, разные самооценки. И вот он зиму проездил, начинается лето, и думает, ну вот, наконец-то я могу теперь дать. Вот. И а навыки у него еще остались совсем слабенькие, и некая военность может расти именно из-за того, что человек считает, что он едет лучше, чем на самом деле. И тут небольшая авария, в принципе, такая хорошая обратная связь, такой щелчок по носу, который смотри, ты еще совсем ничего не умеешь.
Тут я даже так скажу, вот вообще я лично очень изменил свое отношение к жизни и к вождению после моей первой аварии, которая была вторым участником этой аварии, совершенно незамечено. Совершенно. То есть второй участник этой аварии, это была грузовая «Газель», которая, в общем, была абсолютно все равно, что я сейчас с зеркала за 7800 рублей, как сейчас помню, ценничек вот этот вот, боковой, значит, об него снес. Может, я не знаю, там грязь я ему отбил на этом кузове. Он даже не заметил. Понятное дело, я заметил. Любая авария, первая авария, да, она в первую очередь ставит тебе оценку. Это как будто бы такой экзамен, да? А вот с причастными оборотами, парень, ты до сих пор не справился. Типа, получай-ка свой двояк за сочинение, да, за ту часть, которая там с русским языком связана. И вот здесь так, опаньки, хоть ты и едешь, дружище мой, с Бахаревки, хоть ты и откатался там сколько, а габаритов ты все еще не выучил. Получай, вот тебе 7800, ценники, иди распишись.
И тут важно, конечно, не винить кого-либо вокруг, там, вокруг все плохие, и все хотят меня задеть, а только себя, потому что я не предусмотрел, я не увидел, я не рассчитал, я отвлекся на что-то. И когда мы возвращаемся вот этот первый пункт, готовность, здесь, конечно, важно повторить, чтобы мы перестали быть пешеходами, понимали, что мы сейчас сели за руль очень классной, но очень тяжелой убийственной штуки, вот, и сев за руль, надо уже понимать, что вы не пешеход, надо быть другим, как бы другим составляющим, другим человеком. Это важно переключиться всем тем, кто сегодня садится за руль, сейчас тем дальше, тем более комфортные машины, и в этом есть один, много плюсов, один есть минус. Чем комфортнее автомобиль, тем ты хуже чувствуешь обратную связь с дороги, при ящей обстановке. Чем ты хуже чувствуешь, тем ты меньше информирован.
Вот опять же, и здесь не надо, предостерегаю тоже вот всех, скатываться в мысли, это очень часто ребята, которые покупают себе чипырочки, уверяют себе, что зато я полностью контролирую процесс.
Согласен, да.
То есть, вот это не надо. Полностью контролирую процесс. Это если у вас Subaru Impreza VRX STI, вот тогда вы, собственно говоря, полностью контролируете процесс. Если у вас, там, я не знаю, Lancer Evolution, тогда вы полностью контролируете процесс. А если у вас чипырочка, то вы не контролируете процесс. Вы 90% обратной связи не получаете.
Ну, потому что вы ее как бы не знаете, какая она бывает. Вы сели, ваши... Видите, очень много же появляется наших каких-то качество в автомобиле. То есть человек такой в этой капсуле сидит, и он все его хорошие и плохие качества проявляют очень хорошо. И он, если сел в эту, как вы говорите, чипырочку, у него какой-то свой такой понт, и этот понт для него важнее, чем все остальное.
Ну, особенно хорошо это видно на посаженных приорах, это просто прелесть. Это просто прелесть, да, то есть вот у него будут стоять штамповки, у него будет резина Кама Евро, но он найдет обязательно деньги на то, чтобы заклеить ее в круг пленкой и где-нибудь там у дяди Азамата скрутить себе там по пол пружины, значит, с каждого колеса.
Ну, я думаю, это тоже пойдет, это такие веяния. Я помню, когда появились первые те же десятки, сколько было тюнинга этих машин. Все-таки люди, я надеюсь, становятся более ответственны и...
Андрей, ну, понимаете, да, когда мы говорим тюнинг, мы почему-то очень часто совершенно не имеем в виду настройку двигателя.
Да почти всегда не имею в виду.
То есть просто тюнинг автомобиля, ребят, тюнинг автомобиля – это работа по настройке двигателя.
Ну, даже этот вариант, я думаю, касается немногих, потому что не всем это надо. Хороший автомобиль сегодняшний позволяет тебе достаточно уверенно ездить. И здесь, конечно, важно понимать, зачем ты это делаешь. Зачем ты сел за руль, и когда ты сел за этот руль, ты понимаешь, это комфортно, это классно, это хорошо, но нужно кое-что еще узнать. Об этих вот четырех наших пунктах. Вот та же самая история с дистанцией, когда доводится ехать иногда в такси, видишь, насколько как будто бы специально этот таксист наезжает на другую машину. Зачем? Никто не может ответить. Потому что вот как бы так надо. А то, что в этот момент у него нет этого запаса, или история с торможением, когда мы видим, когда по 5 машин стоят, одна в одну, вот, и понимаешь, что там есть 2 таких базовых нарушения. Это дистанция, потому что он едет, упираясь взглядом в бампер, а не в колеса этой машины. И техника торможения. То есть он тормозит неверно. Вот как раз этой огранки у него не произошло в свое время. Поэтому здесь очень важно, чтобы... Те, кто сели за руль, они сами себя учили, где-то еще учились, в автошколе требовали, чтобы им дали больше, чем... Сейчас, тем более, это будет и дороже, и можно больше за эти деньги требовать, я так понимаю, с автошколы. Но надо, чтобы люди развивались в этом деле. Иначе, я думаю, половина проб... 20-30 пробок от того, что люди просто плохо водят машину.
Ну, смотрите, тут еще нужно набросить. Одна из самых, знаете, самых главных причин образования пробок – это, собственно говоря, неуверенность людей не столько в себе, сколько друг в друге. То есть, потому что первейшая причина пробки – это затор на перекрестке, да, нарушение правила проезда перекрестков. Это правило проезда перекрестков нарушается в первую очередь, потому что люди думают о других хуже, чем они думают о себе. Они не остановятся на стоп-линии, если впереди у тебя хвост пробки, только потому что не будут уверены, что в этот хвост встроятся те, кто будут поворачивать направо. И это вот эта вот святая уверенность в том, что если я
это
прямо...
Это место займут, да?
Да, если я прямо сейчас не займу перекресток, то значит, его займет тот, кто сейчас будет поворачивать направо. И поэтому, значит, его занимаю я и мешаю тем, кто справа хочет проехать прямо, ну и понеслась. Все, то есть это и там блокируется уже целыми квартал. Как научить водителей уважать друг друга, чтобы когда человек паркуется, делал это так, чтобы другим тоже хватило?
Но это культура человеческая, то есть это, понимаете, это ведь, как мы уже говорили, все лучшее и худшее в человеке появляется концентрированно в автомобиле. Если я изначально там не уважаю всех и свое я выставляю вперед, то за рулем ли я буду, в офисе ли я буду, там, в кафе где-то, то я буду так себя вести. И поэтому здесь научить надо в школе, в семье, чтобы вот оттуда все это шло.
С другой стороны, люди иногда неудачно паркуются, в общем-то, потому что...
Не желая того.
Да, потому что они просто не знают, что они неудачно паркуются. Вы, ребят, тоже не сбрасывайте этот момент со счетов, он очень важный. Если вам кажется, что на ваши права кто-то сейчас наклал с большим прибором на придомовой стоянке, попробуйте просто спросить. Ну, попробуйте, особенно если вы стоите около одной... Не ругаться, а просто спросите, почему вы так встали. Или, допустим, спросите, не могли бы вы перепарковать машину на полметра там левее, правее? И очень часто это помогает, потому что человек, который посмотрит... Улыбнитесь ему обязательно. Это человек, который посмотрит на свою машину это именно и на общий паркинг, он очень часто понимает. После вот этой просьбы он понимает, что да, надо просто...
Потом нужно быть терпимее друг к другу, потому что именно это вот уважение, терпение, это как раз залог и нашей какой-то более-менее нормальной жизни.
Не стоит ли в автошколах этому учить? Учить чему? Думать о других? Нет, в автошколах этому учить не стоит.
Вообще, автошколу как бы иногда демонизируют, потому что вот, когда общаешься с директорами, они не то чтобы жалуются, говорят, люди приходят в школу и считают, что их должны всему научить. Но ведь это же ты туда пришел, это же тебе надо научиться. Это ты ищешь возможности, чтобы ты ездил безопасно. И ты ищешь... Автошкола – это один из каналов этой информации, одна из возможностей.
Ну, здесь, наверное, да, есть смысл провести в некотором роде аналогию с библиотекой. В общем, считайте, что вы зашли в библиотеку.
Да.
То есть, да. А теперь вытрясываете с них все. Вытрясываете, да. Вытрясываете. Вы заплатили за час работы с инструктором, вы вытрясываете с инструктора все.
Есть опубликованные программы, которые есть требования к водителям. Они, конечно, такие немножко общие, но, тем не менее, там можно понять, кто ты должен быть, когда ты заканчиваешь автошколу, кто должен уметь. И тогда ты можешь прийти и сказать, смотрите, ребята, вот я у вас ответил 56 часов, а я этого не научился, а я готов был научиться, это уже будет какой-то разговор. А когда огульно обвинять, что я туда пришел, мне ничего не дали, а ты что-то пытался взять? Насколько ты был к этому готов?
Ну, кстати, очень часто, когда ты к этому готов, то ты идешь уже и платишь отдельно, сверху, да? Ты платишь дополнительно в тот момент, когда ты готов взять еще себе знания.
Ну, либо ты какой-то контакт делаешь с этим инструктором, с автошколой, и ты пытаешься в рамках этой школы получить больше. Опять же, желая быть лучшим.
Таксисты рисковые, потому что целый день за рулем бывает очень много опасных моментов, смещается чувство опасности. Нет, неправильно. Хорошие таксисты и правильные таксисты, особенно из тех, которые вышли из Кимовского автопарка, там еще из пары мест, совершенно не рисковые. Правильные таксисты никогда в жизни с вами рисковать не будут. Даже если вы хоть запроситесь, шеф, я опаздываю в аэропорт, максимум, что вы получите, это, в общем, коротенечкую лекцию на тему того, что «А кто за меня штраф будет платить? А когда мне это придет? Да ладно, да все вы такие». Там, и потом он обязательно что-нибудь расскажет вам про текущую политику. А вот ребята, которые ездят вот в этих вот диспетчерских службах, там подгоняют свои машины к вашим воротам и вас возят, и возят резко, быстро и так далее и тому подобное, зачастую это ребята, которые ездят плохо. Они ездят плохо, у них денег мало, они по этому поводу нервничают, они семью не могут накормить, им нужно еще какой-нибудь кредит платить, им нужно девочек катать. И вот именно вот этот накопленный груз проблем они сбрасывают в тот момент, когда вас везут куда-то. Играют в шашечки, например, вылазят на трамвайные пути и таким нехитрым образом перед вами просто понтуются.
Тут стоит просто уйти, потому что ты видишь полулежащего таксиста, который застегнутый ремень за спиной, грязная машина, там запачканное стекло, гремящая музыка и запах сигарет, лучше там не ехать.
Поэтому еще раз имейте в виду, ребят, никаких рисковых таксистов на свете не существует. Существуют хорошие таксисты, то есть профессиональные, и плохие. Хорошие водители и плохие. Так вот, хорошие водители и хорошие таксисты никогда рисковыми не бывают. Это по определению так. А все остальные бывают, да, правда. Правда. Через недельку мы продолжим программу «Дальний свет». Андрей Тарасов, Роман Попов. Спасибо.
Спасибо. До свидания.